Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Мне осталось добавить буквально небольшой комментарий. Комментарий состоит в том, что евреи, израильский народ, сталкивается с постоянной проблемой на протяжении всей своей жизни. С самого начала. И проблема эта исключительно... Это то, что евреи постоянно сталкиваются со смертью. Их не хотят унизить просто. Их, как правило, хотят убить. И это большая проблема. Проблема смерти. Это очень большая проблема. И до сегодняшнего дня еврейский народ проходит эту проблему. До сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня его хотят убить. Его хотят скинуть в море, его хотят стереть с карты, его хотят как угодно уничтожить. Это правда, и мы живем в этом мире. Мы делаем вид, что нам всем хорошо. Мы делаем вид, что этой проблемы не существует. На самом деле, эта проблема насущна. И началась она вот тогда, в Пуримшпил, когда появился один единственный человек, один единственный по имени Аман, который просто захотел уничтожить весь израильский народ. Однако, если мы посмотрим с вами в Тору, в Танах, если мы посмотрим с вами в эту удивительную книгу, которая единственная книга, которая описывает еврейский народ, где описан еврейский народ вообще у евреев. И я благодарен Богу за это. Есть то, чего нет ни у одного народа, ни у одного этого нет, ни у одного. У него есть записанная документальная история происхождения. Можете себе представить, что у нас есть? Это потрясающе. Ни у одного народа такого нет, а у нас есть. И это вот Библия, это Тора, Танах. Это вот то, что я держу в руках. И вот если мы будем с вами рассматривать это Писание, мы увидим, что в трех местах Бог целенаправленно действует абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Может быть, у кого-то создастся впечатление, почему он действует одинаково. Неужели он такой примитивный? Да нет, он абсолютно не примитивный, но он действует одинаково для того, чтобы мы, когда найдем такую историю в Писании или в жизни, или в нашей, понимали, что это рука Бога. Он так действует. Только всего. И вот я хотел рассказать вот эти три истории коротко. Одна история наверняка вам знакома всем, это история Иосифа, да? Иосифа, младшего на тот момент сына Якова, которого переименовал Бог в Израиль, и затем родится Вениамин, но Иосиф в это время будет в другом месте. И мы помним, все началось с бедуина Авраама, которого Бог вывел из Ура Халдейского и сказал ему: иди, куда я тебе скажу, и ходи там, доколе я тебе скажу. И Авраам ходит по земле, который должен овладеть его народ, которого не существует еще, существует всего один Авраам, и поэтому он как бедуин ходит по хананейской земле, которая в скором времени, лет через 500, станет землей Израиля. И вот он ходит по этой земле, и в 90 лет, если вы помните, в 99 лет ему является Бог и говорит, что вот сейчас ты родишь сына. И в 100 лет он рожает сына, которого называет именем Исаак. Или Ицхок. Ицхок на иврите – смех. Смех. Сара сказала: смех мне сделал Бог. Я родила в 90 лет. И поэтому сына назвали Ицхок. Смех всего лишь. И этот Исаак рождает в результате двух братьев, один из которых называется Яков. Яков буквально, которого вытащили за пятку. Да, отсюда имя Яков. И у этого брата его из две жены, Лея и Рахель, рожают 12 детей, которые становятся 12 коленами Израиля, от которых происходят все евреи до сегодняшнего дня. Все абсолютно. Ну, Юра Левит произошел от левитов, все остальные непонятно от кого, но это не важно. Да? Вот, и... Это наш с вами народ. И вот мы помним, как, когда Яков живет со своими братьями, точно там же, где жил Авраам, братья решают убить Иосифа. Ну, Иосиф описан у нас в Писании таким шлемазлом, папинкиным сыночком, который стучит на своих братьев, не уставая от этого, и братья решают от него избавиться и в результате его просто убить. Но, в конце концов, они его не убивают, а продают бедуинскому народу, понимая однозначно, что больше они его никогда не увидят. Они его просто продают. Но удивительным делом попадает в Египет. В Египте его сначала покупает очень высокопоставленный человек и возвышает его. Затем он попадает лет на 12, надо сказать, в тюрьму. И вот из тюрьмы его уже вызволяет сам фараон, узнав о его мудрости. И Иосиф, если вы помните, пререкает историю о трех годах голода, о трех годах сначала изобилия, потом трех годах голода. И фараон понимает, что лучшего человека, чем Иосиф, не поставишь над землей, который точно знает, как себя вести, чтобы народ не умер от голода, когда голод придет. Итак, Иосиф становится вторым после фараона. И вот как раз в это время к нему приходят его братья за хлебом, когда наступает голод. Голод – это страшная вещь, есть нечего. Единственная страна, в котором есть хлеб – это Египет, и братья приходят туда за этим хлебом. И в конце концов, через разные перетрубации, Иосиф открывается им. Я хочу вам прочитать одно место, записанное в 45 главе книги Брешит, в начале первой книги Торы. И в 45 главе, с 4 по 8 стих, у нас написано так. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли и сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. И теперь, ибо теперь еще 2 года голода на земле. Остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Интересно, Иосиф объясняет, не вы меня сюда послали. Как? Мы же тебя продали, мы тебя убить хотели. Нет. С этой позиции, в которую попадает Иосиф, он теперь всю историю видит по-другому. Нет, меня послал Бог удивительным образом. Меня послал Бог. Братья совершили жуткий грех. Они хотели убить своего родного брата. Но Бог изменил зло в добро. Вы хотели сделать зло, но Бог изменил его в добро. Это потрясающе. То есть, другими словами, когда настал голод, на самом деле это было хорошо. Как хорошо? Голод – это ужасно, это плохо. Да нет, это хорошо, потому что посредством этого голода евреи, вот эти вот, сколько их там было-то всего? 37 человек написано. Они пришли в землю египетскую, получили лучший кусок земли. Они остались живых. А они именно в земле египетской стали большим народом. И свершилось то, что сказал Бог об Израиле Аврааму, сказав, что потомков твоих будет как звезд небесных, как песка морского. Это удивительно, да? Может быть, в вашей жизни какая-то проблема. Вы не знаете, как ее побороть, и вы с ней боретесь, а ее побороть нельзя. Голод как поборешь? Но есть выход. Посмотрите на эту историю. То же самое мы на самом деле встречаем с вами в книге «Исфирь». Уже во второй главе книги «Исфирь» мы с вами читаем о том, что как выглядела «Исфирь» сама по себе. С 5 по 7 стих она описана следующим образом. «И был в Сузах, в городе престольном, один иудеянин, имя ему Мардохей, сын Аира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен в Иерусалим вместе с пленниками, выведенными с Ихонию, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадаса, она же Исфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом, пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери Мардохай взял ее к себе вместо дочери». То есть, другими словами, о том, что эта девочка тоненькая, хрупкая, может быть, красивая, девочка Исфирь стала царицей, не знал никто, вообще никто не знал. Мало ли кто стал царицей. Мало ли красивых девочек привезли этому царю, и он выбрал кого-то. Мало ли. Да? Никто не знал. Чуть позже Аман опишет царю следующие вещи. Он скажет, что этот еврейский народ, он рассеян по всем областям твоего царства. То есть евреи жили не где-то в царском городе, не в столице, они жили везде. И поэтому, конечно, понятия не имели, что там за девочка стала царицей. Да? Царь женился, мазл тов. Да? Что это? Да? Евреи были пленниками, они только во втором поколении сейчас начинают жить в Вавилоне, в третьем, может быть. Они начинают жить в Вавилоне, и они еще не богатые, они еще не знатные, они еще никто. Мы сами это знаем, по крайней мере, многие из нас, по иммигрантской жизни. То есть они еще никто, собственно говоря. Они еще не вросли в эту землю как следует. И понятно, они понятия не имеют, кто пришел к власти или кто стал царицей в персидском царстве. Обращайте внимание на параллели. Братья не знали, что Иосиф второй после фараона. Если бы они знали, что Иосиф второй после фараона, разве бы они боялись голода? Да нет, родной брат второй после фараона. Как-нибудь устроимся. Если бы евреи знали, что Эстер еврейка, и ее очень любит царь, и все, что она не скажет, царь сделает без вопросов, разве бы они боялись? На самом деле все было уже решено загодя, задолго, уже было все решено, они просто об этом не знали. И есть еще одна третья история. Эта история, она написана красной нитью, проходит красной нитью через все Писание. И эта история называется история о Машиахе или помазаннике. Пророк Исаия, который жил за 800 лет до нашей эры, написал удивительные слова. Хочу вам прочитать буквально пару стихов. Записаны они в 42 главе книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, буквально раб, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленные не переломят, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова». Здесь описан Божий раб, который придет и уйдет, и никто даже не заметит этого. Фитиля не загасит, он войдет в дом, еврейские дома освещались таким фитилем, которые торчали в масляных лампах. Они еле-еле горели, и вот он зайдет, и фитиль даже не поколышется. Пол в еврейских домах был выложен соломой, и он зайдет в этот дом, и даже соломинка не согнется под его ногой. Он придет и уйдет, и никто этого не заметит. Но дальше написано: «Но на Тору его, на закон его будут уповать острова». Самые отдаленные, самые экзотические народы, этим словом «острова» названы именно эти народы, о которых даже никто не знает, где они существуют. Вот эти народы, даже эти народы будут уповать на его закон. Можете себе представить? Вы знаете какого-нибудь еврея? Вы знаете одного еврея, на закон которого уповают язычники? Вы знаете такого? Знаете такого? Можете себе представить? 2000 лет тому назад, 2000 лет тому назад, под Иерусалимом, даже не в Иерусалиме, под Иерусалимом, был распят на кресте молодой еврей. Ему было 33 года. Кто на это обратил внимание? В то время Иудея была дальней провинцией Римской империи, центр был в Афинах, центр был в Риме, уже в Европе. Кто обратил внимание? Римляне распинали этих евреев каждый день. Если вы почитаете Иосифа Флавия, вы увидите, что во времена массовых восстаний кресты стояли по двум сторонам дорог, и люди на них висели с двух сторон. Кто обратил на это внимание? 2000 лет назад. Но назовите мне сегодня страну, в которой неизвестно его имя. Вы видите параллель? Параллель истории с Иосифом? Параллель истории с Эстер? Параллель истории с Иешуа? Я хочу вам еще прочитать один момент. Тот же Исаия чуть позже начинает говорить интересные слова. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено, и мы узнаем то, чего не слыхали. Кто поверил нам? Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Иосиф, его хотели убить. Какой там был вид? Эстер. Разве можно было в Эстер, в маленькой, хрупкой девочке, увидеть спасение для всего народа? Иешуа. Его называли Иисусом Христом. Из него сделали пугало, которым пугали еврейских детей. Я никогда не забуду свидетельство одного раввина, который сказал следующие слова. «Когда я узнал, что он не Иисус Христос, а Иешуа ха-Машиах, он мой Мессия, что этот Иисус Христос и есть еврей, то во мне перевернулось абсолютно все». Посмотрите, что пишет Исаия дальше. «Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». У нас есть большая проблема – и эта проблема называется смерть. Сумеем ли мы ее победить? Мы, пожалуй, нет. Но можете себе представить, по правую руку Бога находится некто, и его зовут Иешуа, и он еврей. И он там только для того, чтобы просить его о нас. Вопрос только в одном. Попросите ли вы Иосифа, чтобы он накормил вас? Признаете ли вы в нем своего брата? Попросите ли вы Эстер, чтобы она заступилась за вас? Признаете ли вы в ней свою сестру? Попросите ли вы Иешуа и признаете ли вы то, что он умер за вас или вместо вас, чтобы не умирали вы, и восстал из мертвых, чтобы победить смерть и ходатайствовать о нас перед своим Отцом, зависит от вас. Это ваш шаг. Я хочу помочь некоторым этот шаг сделать прямо сейчас. И поэтому я хочу сделать следующую вещь. Хочу помолиться. Одна молитва, сказанная от всего сердца, может изменить всю жизнь. Если вы хотите помолиться вместе со мной, помолитесь. Хотите вслух? Молитесь вслух. Хотите про себя? Помолитесь про себя. Но от всего сердца. И вы увидите сами. Он может простить ваши грехи. А эта молитва, она очень простая. Эта молитва заключается в нескольких моментах. Ее нигде нет написано, она свободна. Это молитва, когда я признаю себя грешником и говорю: «Бог, я грешник. Я признаю себя грешником. По своим грехам я достоин наказания. Однако я знаю, что ты послал на смерть твоего сына и моего спасителя Иешуа, который является Мессией Израиля. Я принимаю эту жертву и прошу тебя, омой его кровью мои грехи. Прости меня и позволь мне быть твоим сыном». Это вся жертва, это вся молитва. Поэтому, если вы хотите повторить ее со мной, повторите, я помолюсь, а вы просто повторите. Отец мой, Бог мой, Царь мой, я благодарю Тебя за то, что Ты через свое слово открываешь эти удивительные истории, еврейские истории, которые Ты когда-то написал, которые действительно были, которые действительно являются историей, из которых мы можем познавать Твою волю. Я прошу сейчас, когда мы будем молиться, я прошу Тебя, пожалуйста, дай силы, дай желание тем, кто еще никогда этого не делал, открыть свое сердце и помолиться вместе со мной. И я прошу Тебя, услыши эту молитву и ответь на нее. Спасибо Тебе, Господь, и я прошу Тебя об этом во имя нашего Господа и Спасителя, во имя Мессии Израиля Иешуа Амашиеха. Аминь. Ну, теперь я помолюсь. Если хотите, помолитесь вместе со мной. Господь Бог мой, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, я благодарю Тебя за то, что Ты есть, и я знаю, что Ты есть. И я знаю, что по своим грехам я недостоин быть рядом с Тобой. И я заслуживаю Твоего наказания. Но Ты послал в этот мир своего Сына и моего Спасителя, и Иешуа, который умер вместо меня и стал живым для моего оправдания перед Тобой. И я прошу Тебя, прости мои грехи, благослови меня и дай мне право называться Твоим сыном, а меня назови своим ребенком. И я прошу Тебя об этом во имя Иешуа.